Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас среда, 4 сентября, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня снова, как и всегда, как каждую неделю, с Андреем Андреевичем Пьянковским. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
Назвали мы его «Формула победы Зеленского». Это, собственно, отсылка к оглашенному...
Это Зеленский так назвал.
Да, Зеленский, ну, он формула или план, ну, то есть, да, это его цитаты. И, собственно говоря, мы в этом контексте хотели обсудить ряд вопросов. И, собственно, то, что происходит в Украине, там, не знаю, в Курской области, но и в Соединенных Штатах относительно этого плана, условий, которые сопровождают его обсуждение, и отдельных новостей, касающихся о том, что все-таки обсуждается серьезный вопрос о предоставлении дальнобойных ракет Пентагоном Украине. Тем более, что варварские эти обстрелы сейчас, имевшие место в Полтаве с убийством более 40 человек, связистов, и сегодня во Львове, значит, убиты по гражданскому объекту, нанесены удары. Ну, как бы, в общем, фон достаточный для того, чтобы принять все самые главные решения. Хотя мы уже обсуждали... Осторожно прогнозируем, что до выборов в ноябре, в начале ноября этого может не произойти, а может произойти с учетом эскалации. Поэтому вот всему этому мы хотели посвятить сегодняшний эфир. Ну, давайте начнем с того, что как вы понимаете план Андрея Андреевича Зеленского? Есть ли в нем что-то новое по отношению к тому, что говорилось и прежде, и решалось применить, использовать раньше? Вот есть ли какая-то прорывная история, связанная с этим планом?
Ну, вы знаете, без вложности к вам я скажу, что это план Пьянковского, который последние полгода я развиваю на вашем канале. Я все время говорил, что, ну, во-первых, что природа войны, структура русско-украинской войны, она как бы двукамерная. Такое распространенное мнение, ну, еще... отсылая статье знаменитого генерала Залужного, что это патовая ситуация вдоль 1000-километровой линии соприкосновения, аналогия с Первой мировой войной, где не, тем более даже, чем 100 лет назад, сейчас невозможны на этой линии прорывные решения какие-то, потому что дроны позволяет каждой стороне иметь полную информацию о противнике, никакие там маневры смелые, известные из военной истории Ганнибала, Бонапарта, Манштейна, Жукова, Косовского, они здесь невозможны. Борьба на, война на истощение, в которой Россия имеет преимущество. Ну, больше мобилизационную базу, меньшую цену человеческой жизни в русском обществе, какое-то ВПК, ну и оружие от... родственных фашистских режимов Северной Кореи и Ирана. Но забывает при этом важнейшее поражение фон Клаузевица о центре тяжести любой войны. Так вот, центр тяжести войны русско-украинской – это Крымский полуостров. Уязвимое место русской военной машины. Уязвимое место. Это уязвимость продемонстрирована уже неоднократно украинской армии. Ну, прежде всего, военно-морским флотом, не обладая флотом, который, не обладая ни флотом, ни по существу авиации, Украина вышла на российский военно-морской флот из крымских портов и довольно успешно расправляется с российскими аэродромами там. Поэтому мой план стоял очень простой. 150, примерно 200 современных самолетов, F-16, если... Это только F-16, еще лучше другие самолеты, любые западные самолеты, «Миражи», между прочим, о которых говорил президент Макрон, что он готов послать «Миражи», готов послать французских специалистов и так далее. Это количество самолетов решит исход войны, потому что такое воздушная армада просто будет способна дистанционно уничтожить российскую группировку в Крыму, и та будет вынуждена просто выйти оттуда. Ну, а мы, это политически и психологически, это будет очень сильный удар по путинскому режиму, по всей системе власти. Мы же видели, какую шоковую воздействие на психологию сторонников войны в России произвело гораздо более скромная неожиданность, а именно Курская операция украинской армии. Мы же видим, что основной мотив Z-каналов – это ЦА не настоящий, Шахид не настоящий, и большое разочарование в ходе войны. Почему же мы не отвечаем? Вопрос царит на всех каналах и в студиях Соловьевых и прочих пропагандистов. Почему мы не отвечаем за нарушение, враг топчет нашу священную курскую землю и так далее. Вот вернемся к этой теории патового состояния позиционной войны. Хотя, если принимать эту теорию, она, между прочим, идет из публикации в публикации в американских изданиях военных специалистов, политических экспертов. Если исходить из этой теории, то Курская операция – это бессмысленная и ущербная для Украины акция. Что делает Украина? Украина фактически вот эту линию соприкосновения увеличила, там, ну, насколько, не знаю, 200-300 километров. Увеличила бы, тем самым увеличила свои трудности, потому что, как мы уже говорим, и как справедливо подчеркивают аналитики, на этой позиционной войне на линии соприкосновения преимущество имеет Россия. Но мы же видим, какой громадный психологический и политический эффект этим рискованным, в смысле рискованным, да, в смысле увеличения линии соприкосновения, достиг Украины. Реакция в Вашингтоне на Курскую операцию, я вот с удовольствием скажу, она меня даже ошеломила. Я думаю, что она ошеломила самих украинцев, когда через несколько дней туда прибыла двухпартийная делегация американского сената. Мы же помним, это встреча 11-12 августа, они встречались с Зеленским, с депутатами Государственной Думы. Двухпартийная делегация, bipartisan, как американцы называют, возглавляемая республиканцем Грэхмом и демократом Блюменталем. Вот я с удовольствием повторю те характеристики на английском языке, которые они давали. Brilliant, beautiful, historical, seismic breakthrough, сейсмический прорыв, я думаю, не нуждается в переводе. И вот эти прожженные, опытные политические деятели, ветераны политики, они вели сейчас как мальчишки, с энтузиазмом, просто не скрывая своей радости какого-то вот этого, как будто они сбросили с себя вот это вериги, устали вот от того дискурса, который у них в Соединенных Штатах, что это длительная позиционная война, ну никогда же Украина все равно не способна мне победить, поэтому надо как-то думать о каких-то дипломатических решениях и так далее. И они пошли там очень далеко. Вот впервые, вот моя идея, я имею право на это сказать, потому что я один говорил это полгода. Ну, немножко мне Макрон помог. Он не прямо, но косвенно, когда он сказал, что он готов посылать «Миражи» и французских специалистов. А вот на этот раз еще три городских сумасшедших присоединились, к моему мнению. Это президент Украины Зеленский, это руководители американской двухпартийной делегации Конгресса Грэхом и Блюменталь. Мы помним их совместное заявление. Там вот здесь заявили, что вот мы обсудили, президент Зеленский высказал идею о том, что необходимое для changing хода войны, game changing, количество самолетов это не 40-60, а 150-200. Для этого им тут нужно перейти вот самую глупую, одну из последних красных линий, которые мы на себя навязали. Я в каждой передаче это повторял. Это тоже то положение, что же штурвалами самолетов должны быть исключительно украинские летчики. Почему украинские? Ну да, вот 20-40 подготовленных, замечательно. Это символично, что будут украинские летчики. Но нам нужно до 200 самолетов. И в этом, в общем, совместном заявлении по итогам дискуссии Зеленского и и делегация Сената сказала, что они одобряют предложение Зеленского о наборе желающих летчиков, пенсионеров, как там сказано, пенсионеров, летчиков НАТО, для того, чтобы можно было послать в Украину 150-200 самолетов, которые позволят, ну, как я уже сказал, они дистанционно будут способны строить крымскую группировку, что будет достаточно для политического и психологического взрыва всей российской военной машины. И вот Зеленский изменил основную шапку своей дипломатической деятельности. Если вот 2 года он занимался планом мира, проводил один за другим саммиты мира, то сейчас я еду в Соединенные Штаты, на следующей неделе уже будет план победы. Видимо, оценив ситуацию в Соединенных Штатах, он полагает, что это его план будет благоприятно встречен в Соединенных Штатах. И судя по той дискуссии, которая там проходит, у нас есть все основания на это надеяться.
Так, 8715 зрителей нас прямо сейчас смотрят в прямом эфире. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Все, кто присоединились, эти почти 9000 зрителей, пожалуйста, ставьте лайки, их около 3000 поставлено. И также обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Андрея Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы найдете ссылку на канал Андрея Андреевича. Смотрите эфиры там, подписывайтесь там. Еще одно объявление. Мы в чате разместим еще раз ссылку на мое выступление в Пало-Альто в Калифорнии. Это пройдет 7 уже сентября в 14:00. Там есть билетная касса, ссылка на приобретение билетов. Это будет большой такой публичный разговор. Уже почти 250 зрителей билеты приобрели, так что там остается не очень так уж сильно много мест, может, процентов 35-40. Вот, найдите возможным выбрать время в субботу посетить это мероприятие. Я обещаю, что там будет много сюрпризов, невероятно интересно. Есть что обсудить. В чате посмотрите за ссылкой на это мероприятие, ну и в описании к этому видео тоже. И еще одно последнее объявление. Буквально завтра у нас будет перед эфиром с Курбановой в 20:00 по Киеву тоже замечательный эфир с Владимиром Золкиным и Владимиром Осечкиным. Будем обсуждать судьбу срочников, попавших в плен в Курской области, находящихся сейчас на территории Украины, беседы с ними, выяснение, собственно говоря, как же такое количество срочников оказалось в числе погибших, в числе пленных и так далее, и что они думают. Наверное, какие-то кусочки видео, которые уже вышли, нам любезно предоставит Владимир Золкин. Мы это покажем. Тема не безинтересная, ее стоит специально обсудить в четверг. Ну, а мы продолжаем. Смотрите, я хотел спросить, Андрей Андреевич, применительно к Соединенным Штатам. Вот вы указали, мы уже не раз обсуждали о поездке двухпартийной делегации Конгресса США в Киев с ходом, началом Курской операции. А что все-таки предвыборная кампания? Трамп и Харрис, изменилась ли как-то ситуация относительно того, что происходит в Украине? Высказали ли какие-то отдельные специальные позиции Трамп и Харрис? И знаете, в контексте чего? Я еще хотел, чтобы вы оценили это в разрезе убийства заложников на Ближнем Востоке. Хамас, 6 человек, 6 трупов, причем один из них гражданин России по фамилии Лобанов, но, видимо, двойное было гражданство израильское. Израильско-российская, большой бушует скандал, и в связи с этим в самом Израиле идут митинги, требуют отставки правительства Нетаньяху, но очевидно же, что здесь есть параллелизм и украинской, и израильской истории, потому что, ну, собственно говоря, убийство заложников, ну, это как-то, знаете, too much, значит, это и причины имеет, понятно, какие террористические. Хамас убивает своих заложников, а в Украине убивают мирных граждан. Вот сегодня семью во Львове убили, 3 дочери, мать, а 1 отец остался. Ну, ни хера так себе. Какой-то вообще есть, мы наблюдаем реакцию в Вашингтоне на эти все события, или же все идет линейно. Особенно, я подчеркиваю, предвыборная кампания. Нам это интересно, потому что, ну что, он молчит, например, Трамп или нет? Вы за этим внимательно следите, и нам интересно, что вы по этому поводу думаете.
Да. Эффект был очень значимый. Ну, во-первых, вы правы, мы всегда смотрим на украинско-израильский фронт как на два фронта Четвертой мировой войны, развязанные террористическими режимами против свободного мира. Мы часто жаловались на поведение байденской администрации в последнее время, вот на это продолжающееся абсолютно аморальное в свете вот тех акций против мирных жителей российских, запрета на нанесение ударов в ООП России и так далее. Но мы сосредоточенно крайне мало говорили об Израиле. Там поведение администрации лично Байдена, оно было еще более, на мой взгляд, возмутительное. Ведь Байден занимался тем, что практически связывал руки Израилю в его сопротивлении иранской агрессии. Это ясно, что все эти хамазы, Хизбаллах, хуситы и так далее, это звенья одного громадного проекта уничтожения второго Холокоста, проводимого Израилем. И было какое-то, может быть, даже своего рода, не то что соглашение между лагерями Байдена, Харриса и Трампа, соглашение у них, они настолько ненавидят друг друга, что какое-то соглашение трудно предполагать. Но, возможно, оба были заинтересованы в том, чтобы не делать вот эту войну и внешнюю политику вообще, и израильскую, и украинскую войну предметом острым избирательной кампании. Вот это чудовищное убийство заложников. Ну, по существу, Что оно означало? Мы будем убивать ваших заложников одного за другим, пока вы полностью не выведете войска из Газы. Вот по существу предложение Хамаза для мирной сделки. А Байден по существу навязывал эту сделку. Рисковал Нетаньяху, что он тут недостаточно гибок в переговорах с Хамазом. Ну и тут Трампу, видимо, ему подсказали, но у него самого бойцовский темперамент. Он позавчера вечером взорвался жесточайшей критикой по адресу Байдена, в котором было много справедливого, как предательство нашего основного союзника на Ближнем Востоке, попустительство терроризму.
Ну, уместное заявление.
Уместное, абсолютно правильное заявление. Мне же не важно, как мы относимся к Трампу. В этом вопросе он абсолютно прав. Но я еще хочу заметить, что все его... Единственное, что было очень позитивным в его внешней политике, когда он был президентом, я всегда это подчеркивал, это его политика на Ближнем Востоке, произраильская. Ну, там большая заслуга, конечно, его министра иностранных дел второго Помпео. Помните, у него был первый Николсон.
Конечно.
Он устал и, в конце концов, назвал его идиотом. Трамп Морган и ушел в окном дверью. А Помпео вел более умную политику. Нет, он сказал, Трамп не идиот, Трамп альтернативный гений. И очень искусно использовал его позитивные инстинкты в той же политике на Ближнем Востоке. Вот. И сейчас он занял абсолютно выигрышную позицию. Я понял, для чего он это сделал. Я могу смело сказать, что на дебатах 10 сентября он сделает это одним из центральных вопросов атаки на Харрис, что вот ваша администрация, ну, он будет повторять свой любимый тезис, при мне бы вообще ничего не случилось, да. Но гораздо конструктивнее будет, что он говорит, что он скажет, что нужно делать, что нужно полностью поддерживать Израиль в этом вопросе. Ну, тут вот я бы отметил слабость демократов в таком дуализме Трамп-Харрис, Байден-Харрис. Кто, собственно, центр, кто отвечает. И вы же помните, когда возник вопрос о необходимости, не вопрос, ясно совершенно, что Байден должен уйти с избирательной гонки, каждое его появление становилось агитацией против него. Я предлагал, чтобы он ушел, так как по состоянию здоровья уходит, но по состоянию здоровья можно уйти из поста президента. Тогда бы он сделал бы Харрис действующим президентом и развязал бы ей руки, принимая их решения. А тут вот Байден говорит одно, причем часто непонятно что. Вот особенно уже анекдотичный случай, несколько дней назад ему задали вопрос при выходе к корреспондентам. Полагаете ли вы, что Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников? И он выпущенными глазами смотрел, по-моему, не понимая в смысле вопроса, ответил «но». И вот два дня с тех пор Соединенные Штаты и Израиль, пресса пытаются интерпретировать, что означало его «но».
Ну да, в ту или в другую сторону.
Да.
Нет, недостаточно, нет достаточно.
Понимаете, вот сейчас его присутствие, его заявления, часто более нелепые, они мешают Харрис, кажется. Но что-то она поняла вчера, она впервые заняла другую позицию, очень резко выступила против действий Хамаса. Ну и, кстати, администрация Байдена проснулась, они вчера вечером уголовное дело возбудили против лидеров Хамаса, ну, за убийство американских заложников. Угу. Вот. Поэтому теперь вот можно сказать, что если было такое молчание, отвечаю вот на ваш вопрос, ответ, кстати, очень такой содержательный американцы нам дают. Было или нет такая договоренность или молчаливое понимание, что внешняя политика не будет в центре избирательных дебатов, она становится в этот центр. Ну, опять же, да, Трамп, конечно, блестящую платформу имеет 10-го по Израилю, если команда Харрис и американская администрация в целом не восполнит этот самый пробел. Но вот что бросается в глаза в позиции Трампа. Как мы с вами согласились, прекрасно занял позицию по Блинкену. Кстати, весь Израиль, конечно, за него полностью болеет на выборах, их можно понять совершенно. Но было бы логично продолжить вот это обвинение в неспособности демократов выполнять роль лидера свободного мира, не только на израильском фронте, но и на украинском фронте, цепляясь за вот это последнее нелепое ограничение. Но заявления Трампа в последние дни по Украине были почти противоположного характера. Если он обвиняет справедливо Байдена, что предательство по существу нашего ближневосточного союзника основного, то он обвиняет того же администрацию Байдена в излишнюю поддержку Украины, которая привела мир на грань Третьей мировой ядерной войны. Ну, совершенно несовместимые позиции. Но это лишний раз показывает, что Трамп вот в этом украинском вопросе, он железным образом скован вот этими пропутинскими настроениями. Что позволяет начать такую очень сильную контр-игру против него именно по украинскому вопросу Харрис. Я же еще раз объясню ситуацию сегодняшнюю, ну, что касается шансов обоих кандидатов. Ну, очевидно, что Харрис формально достигла большого успеха там за две недели. Если она вошла в гонку с по показателями общенационального рейтинга, да и по колеблющимся штатам, плюс 5 в пользу Трампа, сейчас рейтинг около нуля или 1-2% в пользу Харрис. Причем она ничего не сделала для этого особенного. Тут сказался, то есть теперь апостеоли ясно, что борьба Трампа и Банина была борьбой двух колоссальных антирейтингов. У того и другого был и остается колоссальный антирейтинг. И вот это антирейтинг Байдена как гири тащил его вниз. И когда просто эта гиря была сброшена, козлов выбили из избы, как в известном анекдоте, он вскочили шансы демократов. Но это же не победа, это равная борьба, в которой очень много зависит. А от чего зависит исход борьбы последние два месяца на президентских выборах в Соединенных Штатах? Всегда зависит, а не только в 2024 году. Потому что, в общем-то, основная масса таких твердых избирателей и демократических, и республиканских определилась. Они знают, что они будут голосовать одни за Байдена, одни за Трампа, другие за Харрис, что бы там ни случилось, что бы ни делали эти лидеры. А решать исход президентских выборов будут голоса неопределившихся, колеблющихся, независимых. Вот за эти голоса борются два кандидата. Но специфика этих выборов в том, что образовался такой один достаточно весомый, ну, наверное, это миллионы избирателей, 2-3 миллиона как минимум, наверное, больше. Но это ясно, это избиратели-республиканцы, проукраинские республиканцы. Те республиканцы, которые на праймерис голосовали за Хейли. А у Хейли, собственно, с Трампом было единственное принципиальное разногласие. Она об этом сказала открыто на съезде республиканской на конвенции, что она остается на тех же позициях, она в этом не согласна с Трампом. Это поддержка Украины. Так вот, борьба очень важна, жизненно важна для Харрис завоевать голоса этих колеблющихся республиканцев. Это их голоса. Кто эти? Это сливки республиканской партии, например, та же Хейли, тот же Грэхэм, который приветствовал в Киеве курскую операцию как блестящую, beautiful, и согласился с планом Зеленского, Пьянковского, посылки американских западных самолетов с западными пилотами. Это замечательные три республиканцы, руководители комитетов, палата представителей Мако, Роджерс и Тернер, которые разработали свой замечательный план победы Украины. Вот сейчас Сенат вернулся на каникул, и, как нам обещали лидеры двухпартийной делегации, они начнут urge, мы будем настаивать американскую администрацию, чтобы она приняла вот этот план. Потому что вот это и есть план победы Зеленского. Предоставление самолетов в полном объеме, необходимым для освобождения Крыма стремительного. Собственно, не потребуется никакая наземная операция. Просто Крым, они сами будут вынуждены уйти из Крыма под угрозой полного уничтожения. И вот Зеленский едет как раз вот с этим же планом победы. Очень точное время он выбрал. И очень много, и, кстати, очень интересно, что это будет после 10-го. Вот Трамп, и я уверяю вас, что это, сколько они там, час будет беседовать, почти немыслимо. Никто не ожидал еще неделю назад, если бы кто-то сказал, что основные вопросы между Трампом и Харрис будет по вопросам Израиля и Украины. Нет, они не собирались. У каждого там есть любимая тема. Трамп бил республиканцев по вопросам миграции. Здесь есть за что и бить. А Харрис отвечала бы наотмашь вопросами абортов. Вопрос очень чувствительный для американских женщин. И показывает удивительную вот гендерную асимметрию кандидатов. Среди женщин Харрис ведет там уже 10-15% общенациональной. Да, конечно, эти вопросы прозвучат, но мы увидим ожесточеннейшую борьбу по вопросам Четвертой мировой войны, по вопросам войны. И я не исключаю ничего, кроме одного. Если бы... И, кстати, Кстати, я вам скажу так, что выиграет выборы тот, кто выиграет вот эти дебаты 10-го, и кто будет более убедительным в вопросе, кто лучше отвечает задачи лидера свободного мира в развернувшейся Четвертой мировой войне. Ну, Трампу, если Трамп каким-то образом удивительным снимет на себя вот это путинское проклятие, ну, тогда он выиграет выборы. Он может бить тогда Харрис и по Израилю, и по Украине очень убедительно. И вопрос, собственно, тогда у этих республиканцев, проукраинских республиканцев не будет никаких вопросов, потому что Трамп тоже наш, тоже за Украину и так далее. Вот такая очень интересная дилемма.
Интересно, посмотрим 10-го, что будет происходить. 12,5 тысяч прямо сейчас нас смотрят, и около 5 тысяч поставили свои лайки. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, как я обещал. В чате размещена ссылка на тикет кассы вот, по поводу моего выступления 7 сентября в 14:00 в Пало-Альто. Вот, те, кто из Калифорнии или кто может добраться до Калифорнии, пожалуйста, обратите на это внимание. Смотрите, Андрей Андреевич, давайте вернемся тогда к России в связи вот со всем, что мы с вами обсуждаем относительно формулы или там плана победы Зеленского. Что делает она и что происходит там? Вот очередного замкомандующего Ленинградского округа военного, значит, притянули за хобот. Ну, все тот же набор с коррупцией и так далее. Ну, вот невозможно не счесть это с мая месяца, даже раньше, идущие кампании по зачистке в армии. Понятно, под предлогом коррупции, коррупция там всегда существовала, но нельзя уже не сказать о том, что Путин отыгрывается на армии за то, что она не выполнила порученную ему задачу. И, в частности, сейчас прибавилось и тот тезис о том, что допустили Курское, прорыв Курска, он назвал их бандитами соединения ВСУ, это очень странно. Сказать, бандиты, он 2,5 года воюет, а вдруг у него какие-то бандиты образовались. Ну, ладно, хорошо, бандит, значит, бандит. Вот. И такое ощущение, что конфликт внутренний, он не публичный, он не видный, он не имеет выражения такого, что кто-то инвективы друг другу предъявляет. И мы понимаем, что армия, там, с одной стороны, спецслужбы, но не понимать, не связывать эти вещи невозможно. Да? Я уже говорил о том, что всей Курской операции заведовать поручено Дюмину, личному охраннику Путина. Ну, как бы он...
Ну, куда-то он исчез. Это было настолько паническое назначение.
Да, но мы не знаем до конца, зачем было тогда его назначать. Это щелчок был по Герасимову отчасти. Ну, а слушайте, Абти Алаутдинов немногим лучше.
Ну, понимаете, это то же самое, если бы Сталин вместо Рокоссовского назначил руководить Курской операцией Власика.
Например.
Дюмин это типичный Власик Путина.
Да, Власик.
Власик. Это показывает, конечно, неадекватность фюрера.
Это показывает то, что и армия парией им выступает. То есть армия, вы во всем виноват. Я вам поручил, вы не сделали. За 3 дня Киев взяли, до Курска, до территории Российской Федерации допустили.
Понимаете, ведь это началось задолго до Курска. Вы правильно сказали, это началось еще в мае.
Да.
Путин понимает, что вот давайте задумать, какую войну Путин начал 24 февраля. Он начал войну, он был уверен, что Киев в течение 3 дней. Но кроме того, ведь эта война сопровождалась ультиматумами, 30 ультиматумами, посланными индивидуально каждой стране НАТО, в котором было сказано, собирайте манатки и убирайтесь куда-то к чертовой матери, вот на ту линию, которую я называю линии Батыя и Джугашвили, максимальное продвижение Улуса Джучи на запад в 1245 и 1945. Именно эта линия была указана. Он был уверен, что использовал ядерный шантаж как оружие. Ну и если бы Киев пал в течение там, недели, мы помним состояние Запада, оно сегодня-то не идеальное, а вот в 22-м году размахивая ядерной юдой и угрожая Прибалтике, он бы далеко мог продвинуться. То есть Украина уже спасла Запад от этого позора тогда. Гастомельское сражение, оно решило исход мировой войны. Путин это понял, что ту войну он проиграл. И он думает сейчас все его так называемые планы мира, но помните, какое беспримерное в истории моих войн предложение о мире. Вот то, что я захватил, оставьте, а кроме того, я не смог захватить Харьков, Херсон и Запорожье. Отдайте мне Херсон и Запорожье, тогда мы поговорим о перемирии. Ну, это запросная позиция. Он ищет возможность продать своему населению ну, какую-то почетную ничью. Ну, а для этого нужно, для того, чтобы победы нет, а есть почетная ничья, нужно виновны. Ну, как то можно? Конечно, армия. То есть, конечно, мы абсолютно правы. Какая там к чертовой матери коррупция? Ну, вот все говорят, что вот Тимур Иванов кошелек Шойгу. Ну, а Шойгу сам кошелек Путина. Ну, масса же вот этих бизнесов перешло группировкам Каменчуков, Ротенбергов и так далее.
Ну да, и непосредственно там племянница Путина, замминистра обороны Шевелева.
Поэтому, и вот я напомню, в самом первом обвинении против Тимура Иванова там было... мелькнули слова «измена Родине».
Якобы. Потом, ну, там потом... официально не было этого, надо подтвердить.
Не было выдвижения, такого обвинения прокуратуры, но правительственная пропаганда мелькнули такие, пробные, шажок сброшен. То есть этим генералам, когда уже придет необходимость какие-то серьезные объяснения давать о характере почетной или уже непочетной ничьи, то вот есть виновная армия. Ну и началась классическая борьба КГБ с армией. Интересный вопрос только. Вот, долго ли они будут, генералы, так же, как Тухачевский и Киры, ожидать, когда за ними придут и отведут в пыточные подвалы КГБ. Это конфликт интересный характер носит. Но, во всяком случае, ясно, что армия названа виновным в уже понимаемом Путине поражении. Он сейчас уже, понимаете, властелин мира не состоялся. Не состоялся. Сейчас он решает другую, в прямом смысле слова, экзистенциальную задачу. Сохранить власть, проигравшей войну стране. Что означает, соответственно, сохранить их жизнь. Поэтому это будет только обостряться. Но вот у него еще другая опасность, кроме армии. В конце концов, я не знаю, Герасимов, ну вот конкретно давайте, а вот Герасимов будет ждать, когда его туда отнесут.
А вот шут. Загадка. Нет, ну то, что Герасимова снимут, вы согласны, что как минимум его снимут? Вот сейчас, когда
рассадят. Нет, на нем печати уже негде ставить, понимаете? Да. Вот. Но у него весь вопрос, сейчас уже вопрос решается очень конкретно. Кто сильнее, там, спецназ КГБ или ГРУ, кому подчиняется, ну, не ГРУ, они сейчас ГУ называются несколько лет, главное управление. Вот вопрос уже будет решаться на поле боя. Но появился еще третий игрок. То есть, вот интересно, у нас нет социологических данных никаких, они невозможны в тоталитарном обществе. Я воспользуюсь своей рабочей моделью. Я неоднократно делился, что она мне помогает что-то понимать. Мне кажется, так вот отношение к войне. Процентов ну, до 15, 10-15 у нас уже совершенно убежденных Z-фашистов, развращенных официальной пропагандой русских империалистов. Примерно до 15, даже немножко больше 15, мне кажется, убежденных противников войны. Но дело в том, что противники войны, они нигде не присутствуют. Их лидеры все, лидеры, активные игроки, они или убиты, или брошены в тюрьму, или изгнаны. Ну вот масса, только восхищаться можно вот этими одиночными пикетами или постами девочек, мальчиков, которые получают... Я подчеркну, при всех претензиях к русскому обществу, я подчеркну, что вот вся Германия держится на мифе сопротивления на одной группе вот из Мюнхенского университета. «Красная роза», по-моему, называлась эта группа. Девочка распространяла антигитлеровские. У нас таких...
Ее повесили.
Да, у нас таких десятки, сотни таких людей. Но они не играют никакой роли в политической жизни, не в эволюционном поле. В эволюционном поле присутствует только вот Z-сообщество. Так мы и борьба сейчас политическая внутри России потенциально развернется между тремя группами. Но одну мы из них наметили. Это прежде всего Путин, которому нужно каким-то образом изобразить почетную ничью и обвинить виновных в армии. Путин и, похоже, ему верно силовые структуры ФСБ. Он их же руками на листовке. Вторая группа – это генералы верхушка армии. И весь вопрос, где... Ну, вопрос, вы правильно, на Герасимова сводите. Герасимова возьмут или нет? Если Герасимова возьмут, а его должны взять, ну, значит, ну, да. Армия уже сдалась немного. Но появилась вот эта новая сила – Z-патриоты. Мы же видим, мы же краем глаза за вами следим и за Соловьевскими каналами, и за телеграммами. Там основное страшное подозрение у них возникло, что цари не настоящие. Ну, во-первых, они выяснили, что он шахид не настоящий. Сейчас вот ядерный шантаж, он продолжает по-дурацки использоваться на западную аудиторию, а на местную аудиторию они даже не пытаются, это только вызывает раздражение.
Ну вот, извините, что перебиваю, Андрей Ильич, Рябков, по-моему, заявил о том, что будет пересмотрена ядерная доктрина, или кто там из них такой же заявил, действиями.
Ну, это он, да, на западную он. Ну, Рябков, это мы уже помним его, это самое.
Ну да, убирать шмотки, да.
Толстомордый. Он же явно метит на место Лаврова.
Вот он. Ну, явно, только ему оно не светит.
Да, ну почему? Он может быть в одной петле рядышком оказаться. Ну,
да. Ему светит, как у нас раньше говорили, прошу прощения, самоотсос. Вот, это все, что ему светит. Больше ему ничего не светит. Потому что таких выпускают, как берлагу, знаете, в известном произведении, чтобы он... Вот. Он для этого предназначен, это все-таки другая миссия.
На этом, кстати, вот на этой ситуации социально-политической в России и тоже основывается мой план. Почему я считаю, что если крымская группировка будет уничтожена, то наступит коллапс в военной и политической машине. Ну, это просто несравнимо, понимаете? Там взять Ишун, представляете, над Севастополем государственный флаг Украины. Но вот этот конфликт вот этой тройки, ФСБ, армия и Z-патриоты, ну, он уже будет носить взрывной характер просто. Кстати, вот я просматриваю эти каналы Z. Там очень популярна и личность Пригожина, и мотивы, дискурс пригожинский. А ведь Пригожин, он очень эволюционировал в своем вызове власти. Начинал он просто, чтобы долбоеб Шойгу и пидор Герасимов не дают снарядов. Да. А последние его памфлеты дня за два до его выступления были уже чисто антивоенного характера. Кто нас втянул в эту бессмысленную петерастическую войну? Олигархи и генералы, живущие на Рублевке. Это естественный путь эволюции вот этих Z-патриотов под влиянием неудач армии, а уж тем более потери Крыма. Вот такие перспективы в России.
Ну, в контексте этого, смотрите, как можно расценить невиданную активность и относительный успех российской армии в направлении Покровска. Я, кстати, еще раз напомню, я там был, вот, в одной из последних моих поездок, когда я ездил в Калиново, это Авдеевское направление в Донецкой области. Выглядит так, что Москва решила, бог с ним там, с Курской областью, сидят там и сидят в ВСУ, выгнать мы их быстро не можем, они уже месяц там находятся, да. Но мы тогда вот компенсаторно, значит, попробуем расширить до фактически границы Днепропетровской, бывшей Днепровской областью, значит, захватив этот бывший Красноармейск, как они его называют, Покровск, 60-тысячный населенный пункт, и вроде как это должно в сознании там обывателя под действием пропаганды, ну, как-то компенсировать тот факт, что часть территории России, вот в Курской области, 1200 километров, захвачена ВСУ. То есть и я вижу, что этот нарратив проталкивается. Даже вот, по сути, по моему каналу, боты, которых запускают, они там начинают свистеть про то, что вот как успешно продвигается операция по Покровску, там, возможно, идет эвакуация, готовится к уличным боям, значит, соединение ВСУ и так далее. Вот, а это такое ощущение, что запущена методичка, что, ну, не страшно, в Курском потом разберемся, Курск это ладно, а вот границам административным Донецкой области с украинскими областями мы выйдем и так далее, и так далее. И этот нарратив разматывается в разные стороны. Вот, насколько вообще можно взвесить, взять и, допустим, если такое произойдет, мы еще не знаем, это в Покровске, и там условно 1200 квадратных километров Курска. Вот с моей точки зрения политически весомо второе, потому что, ну, да, Покровск это печально, если вдруг, конечно, он пойдет, но так сказать, невиданный же политический эффект был именно от захвата части Курской области вооруженными силами Украины. Вот как здесь взвесить, что важнее? Понимаете?
Ну, вы знаете, военное искусство, искусство полководца, это всегда взять, это риск. Любая серьезная военная акция – это риск. И да. Вот Курская операция, конечно, риск состоял в том, что ослаблялись позиции на Донбассе. И вот. Кстати, сейчас уже не важно, будет ли взять Покровск или нет, потому что как он был ценен как логистический центр. А эту функцию свою уже потерял, потому что он под обстрелом, и уже вот вся эта логистика не может осуществляться. Так вот, риск продвижения, но это не означает, что это будет тактический успех русских перейдет в оперативный характер, об этом говорят серьезные западные эксперты, например, Бет Ходжес, например, вот с ним была интересная беседа вчера. Это есть укрепление за Покровском. Это не основная задача была, собственно, с 24 февраля на следующий день должны быть взяты Краматорск и Славянск.
Вот, ну да.
Два укрепления Донецкого. Так Покровское очень далеко будет. Это риск. Но я считаю, что те грандиозные политические успехи и в Вашингтоне, и в Москве. Вот мы говорим о плане победы Зеленского, а этот план как раз возможность представить этот план в Вашингтоне. Зеленский отправляется в Вашингтон, понимая, что за ним подавляющее двухпартийное большинство Конгресса. Это гораздо ценнее 10 Покровсков. Я считаю, что вот стратегический успех даже, потеряв, ну, в тактическом, может, даже и в оперативном плане Донецке, Украина достигла двух стратегических успехов. Первый – это новое настроение в Вашингтоне. Собственно, Конгресс завоеван. Там еще сохранились эти люди, повторяющие «только бы не было войны, только бы не было эскалации». Но поддержка двухпартийного Конгресса очень важна. Тем более, опять мы возвращаемся к избирательной борьбе. Если Харрис хочет выиграть выборы, она должна занять очень резкую позицию по Украине. Тогда она использовала, в свою очередь, слабое место Трампа. Его невозможность как-то позитивно высказаться по Украине. Вот стратегические успехи политические и в Вашингтоне, и в Москве перевешивают вот эту опасность потери Покровска, я считаю.
Угу. Ну что ж, будем следить за ходом событий. Каждый день они чехардой скачут. Мы не всегда успеваем вовремя реагировать, конечно, а иногда даже на опережение получается. Но в любом случае, спасибо, Андрей Андреевич, за вашу экспертную оценку. Я благодарю всех зрителей, что эти почти 50 минут были с нами в прямом эфире. Ну и напоминаю, что важно, чтобы эти больше 15 тысяч зрителей, которые с нами сейчас находятся, ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах в социальных группах, обязательно ставили лайки и подписывались на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы можете обнаружить ссылку и смотреть эфиры там. Последнее, еще раз напомню, два объявления. Это то, что те, кто нас смотрит из Калифорнии, ну, наверное, для них уже остается возможность, пожалуйста, приобретайте билеты на выступление мое в Пало-Альто. Это 7 сентября в 14 часов я буду там выступать со своей программой публичной. И, пожалуйста, не примените воспользоваться возможностью посмотреть наши эфиры завтра. У нас будет 2 эфира, как обычно, в 21.00 по Киеву и Москве с Аленой Курбановой. Текущее обсуждение новостей и событий. Ну, а перед ним в 20 часов по Киеву и Москве эфир про срочников и все, что связано с пленными, как обменный материал, обменный фонд, вот так мы назвали эфир, с Владимиром Золкиным, который с ними постоянно беседует, и с Владимиром Осечкиным, который тоже по этой теме очень много чего знает. Так что не пропустите эти 2 важных эфира. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное за участие. Ну, подождем, посмотрим, как будут развиваться события в течение недели. Обязательно на следующей неделе поговорим.
Спасибо вам. Был бы я помоложе, обязательно рванул бы пальцы на ваше выступление. Успехов вам.
Да, попробую. Хорошо, Андрей Андреевич.
До свидания.